Христианам Рима. От Павла, служителя Христа Иисуса, апостола, призванного Богом и получившего повеление возвещать его радостную весть, которую он обещал через своих пророков в Святом Писании. Это весть о его сыне, по человеческому происхождению потомке Давида, по Духу Святому Сыне Бога, которого Бог явил в полноте силы, воскресив из мертвых, об Иисусе Христе, нашем Господе. Через него я получил дар апостольства, чтобы покорить вере в него все народы во славу имени его. В их число входите и вы, которые были призваны стать Иисусовыми. Всем вам, живущим в Риме, кого полюбил Бог и призвал стать его святым народом, милость и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, потому что о вере вашей известно во всем мире. Свидетель мне Бог, а я всем своим существом служу Ему, возвещая радостную весть о Его Сыне, что я всегда неустанно вспоминаю вас в своих молитвах и прошу, чтобы я по воле Божией смог теперь, наконец, прийти к вам. Ведь я жажду увидеть вас, чтобы разделить с вами духовные дары и тем укрепить вас, то есть поддержать друг друга нашей общей верой, себя вашей, вас моей. Мне хотелось бы, братья, чтобы вы твердо знали. Я много раз собирался к вам прийти, но до сих пор обстоятельства мешали мне пожать у вас те же плоды, что и у остальных народов. Я должник греков и варваров, мудрых и невежд. Итак, что касается меня, то я готов и вам, римляне, возвещать радостную весть. Я не стыжусь радостной вести, ведь она — сила Божья, спасающая всех верующих, прежде всего евреев, а потом и язычников. Ведь в ней открывается, что избавление от вины дается Богом за веру и только за веру, потому что в Писании сказано: «Кто праведен благодаря вере, тот будет жить». Нисходит гнев Божий с небес на всякий грех и зло людей, удерживающих истину в плену греха. Ведь знание о Боге у них есть, Бог дал им о себе знать, потому что его невидимые свойства, вечная сила и божественная природа со времени сотворения мира постигаются разумом через созерцание сотворенного. Так что нет им извинения. Зная о Боге, они не воздали ему хвалу и благодарность как Богу, а вместо этого погрязли в пустых рассуждениях. Их неразумное сердце объяла тьма. Называя себя мудрыми, они превратились в глупцов и вместо поклонения бессмертному Богу поклоняются образом подобным смертному человеку, птицам, четвероногим и пресмыкающимся. Поэтому и отдал их Бог во власть нечистоты, чтобы, следуя похоти сердец, они бесчестили свои тела. Они променяли правду Божью на ложь. Они поклоняются и служат творению вместо Творца. Да будет он всегда благословен. Аминь. За это и отдал их Бог во власть позорных страстей. Их женщины заменили естественные сношения на противоестественные, равно как и мужчины, отвергнув естественные сношения с женщинами, пылают похотью друг к другу. Мужчины с мужчинами творят постыдные дела, готовя тем себе возмездие, которое они заслужили, сбившись с пути. И так как они не пожелали постичь Бога, Бог отдал их во власть их развращенного ума, побуждающего делать то, чего делать нельзя. Они исполнены всяческого зла, низости, жадности, испорчены до мозга костей. Они завидуют, убивают, полны раздоров, коварства, злобы. Они клеветники, сплетники, ненавидят Бога. Наглы, горды, хвастливы, изобретательны на зло. Не подчиняются родителям, неразумны, ненадежны, бессердечны, безжалостны. И они, зная, что поступающие так достойны смерти по закону Бога, не только творят такое, но и одобряют тех, кто поступает так же.
Но и тебе нет извинения, друг, если судишь других. Тем, что ты судишь другого, ты осуждаешь самого себя, потому что других судишь, а сам поступаешь так же, как они. А мы знаем, что суд Божий беспристрастно судит тех, кто так поступает. Не думаешь ли ты, друг, осуждая тех, кто так поступает, а сам делая то же, что избежишь Божьего приговора? А может, ты презираешь его великую доброту, снисходительность и терпение? Разве ты не знаешь, что доброта Божья направляет тебя к раскаянию? Но ты упрям и не хочешь раскаяться. Ты копишь себе сокровища гнева для дня гнева, когда явится правый суд Бога, который каждому воздаст по делам его. Тем, кто постоянством в добрых делах искал славы, чести и бессмертия, вечную жизнь, себелюбцам, непослушным истине, а послушным злу, гнев и ярость.
Горе и страдания всякому человеку, делающему зло, во-первых, еврею, потом язычнику, слава, честь и мир всем делающим добро, во-первых, еврею, потом и язычнику, ведь Бог беспристрастен.
Те, кому не было дано закона, согрешили и погибнут вне закона. Те, кто согрешил, имея закон, будут осуждены по закону. Ведь правы перед Богом не те, кто внимает закону, а те, кто исполняет закон. Когда язычники, у которых нет закона, следуя природе, делают то, что велит закон, они сами себе закон, хотя и нет у них закона. Они тем самым доказывают, что закон запечатлен у них в сердцах. О том же свидетельствует их совесть, раз одни мысли их осуждают, а другие защищают.
Так будет в тот день, когда Бог, согласно моей вести, через Христа Иисуса будет судить тайные дела людей. Вот ты зовешься евреем, ты полагаешься на закон и хвалишься Богом, и знаешь, что тебе делать, чтобы выполнить его волю. Ты наставленный в законе, умеешь выбирать то, что правильно. Ты уверен, что именно ты поводырь слепых, свет для пребывающих во тьме, воспитатель неразумных, учитель невежд, потому что знаешь закон, содержащий в себе всю полноту знания и правды. Ты учишь других.
А почему не учишь себя? Проповедуешь «не воруй» и сам воруешь. Говоришь «не нарушай супружескую верность» и сам нарушаешь. Презираешь идолов и грабишь храмы. Похваляешься законом и нарушением закона наносишь бесчестие Богу, потому что из-за вас, как сказано в Писании, имя Божье хулится у язычников. Ведь обрезание только тогда приносит пользу, когда ты исполняешь закон, а если ты приступаешь закон, то твоего обрезания как бы и не было.
А если необрезанный соблюдает установление закона, разве Бог не сочтет его обрезанным? И значит, будут судить тебя те, кто телесно не обрезан, но соблюдает закон.
Тебя, у которого есть и писанный закон, и обрезание, но который приступает закон.
Не тот еврей, кто таков по внешнему виду, и не тот, у кого на теле внешнее обрезание. Нет.
Настоящий еврей — тот, кто таков внутри, у кого обрезано сердце, а это дело духа, не буквы. Ему похвала не от людей, а от Бога.
Так есть ли преимущество у евреев и польза от обрезания?
Да, и во всех отношениях. Прежде всего, только им Бог доверил услышать свои слова.
А что, если кто-то из них оказался ему неверен? Неужели их неверность отменит верность Бога?
Конечно, нет. Бог всегда верен своему слову, даже если все люди лжецы. В Писании сказано: «Так что во всех словах своих ты будешь прав и выиграешь тяжбу, если будешь судиться».
А если наша несправедливость делает еще более очевидной справедливость Бога, так, может быть, Бог несправедлив, если обрушивает на нас свой гнев? Я задаю естественный для человека вопрос.
Конечно, нет. Иначе как бы Он мог судить мир.
А если через мою ложь только возрастает истина Бога к еще большей Его славе,
Можно ли тогда судить меня как грешника?
Так, может, будем делать зло, чтобы вышло добро, как говорят некоторые клеветники, обвиняющие меня в том, будто я учу именно этому. Они заслуживают приговора, который их постигнет.
Итак, в лучшем ли мы, евреи, положении? Ничуть. Я уже ясно показал, что и евреи, и язычники все во власти греха. Как сказано в Писании, нет праведного ни одного разумного, никто не ищет Бога, все отвернулись от Бога, все негодны, никто не делает добра, ни один человек. Открытый гроб их гортань, на языке у них обман, змеиный яд на губах, рот их полон желчи и проклятий. Быстры их ноги на пролитие крови. На пути их лишь руины и разрушения, а мирные пути им неизвестны, и страха Божьего перед глазами у них нет. А мы знаем, что все, что говорит здесь закон, относится к тем, кто подчиняется закону. Чтобы никто не смел рта раскрыть для самооправдания, и весь мир был ответчиком перед Богом. Потому что делами закона не оправдается перед ним никто из живущих. Через закон приходит лишь осознание греха. Но теперь Бог открыл людям путь избавления от вины помимо закона, хотя и законы, и пророки тоже свидетельствуют о нем. Это оправдание за веру в Иисуса Христа. Для всех, кто верит, без разницы, все согрешили и все лишены сияния Божьей славы. И все оправданы даром по Его доброте через Иисуса Христа, выкупившего их на свободу. Бог предназначил Ему стать жертвой, кровью которой будут очищены все поверившие Ему. Бог явил Свою справедливость, простив грехи, совершенные в прошлом, в те времена, когда Он их терпел. И тем явил Свою справедливость в настоящее время, показав, что Сам Он праведен и оправдывает верящих Иисусу.
Так чем же теперь нам гордиться?
Нечем. На основании какого закона? Закона, требующего дел? Нет, закона, требующего веры. Потому что мы утверждаем, человек может быть оправдан верой, без дел закона. А Бог, Он Бог только евреев или язычников тоже? Да, Он Бог и язычников, Бог один. Он оправдывает и обрезанного за веру, и необрезанного за веру. Значит, мы упраздняем верой закон. Никоим образом. Мы укрепляем закон.
Тогда что мы скажем об Аврааме, нашем праотце, от которого мы происходим?
Если за свои дела Авраам был оправдан Богом, тогда он, конечно, может ими гордиться. Но не перед Богом. Что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и Бог признал это за праведность. Для того, кто работает, плата не дар, а то, что ему причитается. Но если человек полагается не на дела, а на веру и верит Богу, который оправдывает неправого, то его веру Бог признает за праведность. Именно это имел в виду Давид, когда говорил о счастье того, кого Бог признает праведным без дел. Счастливы те, кому прощены их преступления и чьи забыты грехи. Счастлив человек, кому Бог не поставит в вину его грех. А это счастье касается только тех, кто обрезан, или необрезанных тоже. Мы говорим, вера Авраама была признана за праведность. Когда признана? До того, как он был обрезан, или после того? До того, как он был обрезан, а не после. И он сделал обрезание, которое было знаком, печатью оправдания за веру, что была у него до обрезания. Так Авраам стал отцом всех верящих Богу, который и их веру признал за праведность, хотя они и не обрезаны. Так Авраам стал отцом и обрезанных, которые шли по его стопам, приняв не только обрезание, но и ту веру, которая была у нашего отца Авраама до обрезания. И не за то, что Авраам исполнял требования закона, Бог дал ему обещание, что он и его потомки будут владеть миром, а за его веру, благодаря которой он был оправдан. Если бы это обещание касалось только тех, кто исполняет закон, тщетна была бы вера, и ничего бы не значило обещание, потому что закон несет возмездие. Где нет закона, там нет его нарушения. Вот почему обещание это за веру, чтобы оно было даром Бога, чтобы было непреложным для всех потомков Авраама, не только тех, кто подчиняется закону, но и тех, кто верит верой Авраама. Он всем нам отец, как сказано в Писании, «Я сделал тебя отцом множества народов». Он отец перед лицом Бога, которому он поверил, Бога, возвращающего мертвых к жизни и приводящего несуществующее из небытия к бытию. И Авраам с надеждой, хотя не было никакой надежды, поверил и стал отцом множества народов. По словам Писания, «Столь многочисленно будет твое потомство, и вера его не ослабела», хотя он понимал, что тело его почти мертво, раз ему 100 лет, и что утроба Сары давно омертвела. Но он не усомнился, а поверил обещанию Бога, и исполнился силой благодаря вере, и вознес хвалу Богу, уверенный, что Бог в силах сделать то, что обещал. Вот почему веру эту Бог признал за праведность. Эти слова Писания «признал за праведность» относятся не только к нему, но и к нам. И наша вера будет признана за праведность. Вера в того, кто поднял Иисуса, Господа нашего, из мертвых. Он был предан смерти за наши грехи и был воскрешен, чтобы мы получили от Бога оправдание. Оправданные за веру, мы теперь в мире с Богом. Благодаря Господу нашему Иисусу Христу, это Он привел нас путем веры к благодатному единению с Богом, в котором мы живем. И мы гордимся надеждой на то, что будем участвовать в славе Божьей. Но не только этим. Мы гордимся и страданиями, потому что знаем, из страданий рождается стойкость, из стойкости твердость, из твердости надежда. А надежда не подведет, потому что Бог изливает свою любовь в наши сердца через Святого Духа, данного нам. Потому что, когда мы еще были слабы, Христос умер в назначенное Богом время за нас, нечестивых. Вряд ли кто умрет даже за праведника. Хотя, впрочем, за хорошего человека, может, кто и пойдет на смерть. Но Бог показал нам всю силу своей любви к нам, потому что Христос умер за нас, когда мы были грешниками. Мы прощены благодаря жертвенной смерти Христа, тем более теперь будем спасены от гнева. Ведь, будучи еще врагами, мы примирились с Богом через смерть Его Сына. Тем более теперь, уже примиренные, будем спасены через Его жизнь. Но это не все. Мы гордимся Богом благодаря нашему Господу Иисусу Христу, в котором мы обрели примирение. Итак, грех вошел в мир через одного человека, а с грехом смерть. Смерть перешла на всех людей, потому что все согрешили. И до того, как был дан закон, грех был в мире, но там, где нет закона, грех не ставится в вину. Но и от Адама до Моисея смерть царила, даже над теми, кто сам не согрешил грехом Адама. Адам – прообраз другого, того, кто должен был прийти. Но преступление Адама нельзя равнять с Божьим даром. Из-за преступления одного человека погибло множество людей, а Божий дар, его дар многим через одного человека, Иисуса Христа, неизмеримо больше. Дар Бога нельзя равнять с грехом одного человека. Единственная вина и обвинительный приговор, множество преступлений и благодатный дар полного оправдания. Ведь если из-за одного преступления, совершенного одним человеком, воцарилась смерть, тем более благодаря одному человеку, Иисусу Христу, будут жить и царствовать с Богом те, кто получил щедрый дар Божьей доброты, дающий оправдание. Действительно, как преступление одного принесло осуждение всем людям, так и праведное деяние одного избавляет от вины всех людей и дарует им жизнь. Если неповиновение одного сделало множество людей грешниками, то повиновение одного сделает множество людей праведниками. Закон пришел, чтобы увеличить преступление, но где возрос грех, там во много раз больше возросла Божья доброта. И как грех воцарился, принеся с собой смерть, так и Божья доброта воцарится, чтобы избавить нас от вины и дать вечную жизнь через Иисуса Христа, Господа нашего. Так что из этого следует? Будем жить по-прежнему в грехе, чтобы возрастала Божья доброта? Ни в коем случае. Мы для греха умерли. Разве мы сможем и дальше жить в грехе? Или вы забыли, что когда мы крестились, чтобы соединиться с Христом Иисусом, мы тем самым разделили Его смерть? Крещением, соучастием в смерти, мы погребли себя с Ним. И теперь, подобно Христу, поднятому из мертвых величием славы Отца, мы тоже сможем жить новой жизнью. Если мы умерли такой же смертью, как и Он, и тем соединились с Ним, то и воскреснем, подобно Ему. Мы знаем, что прежний человек в нас умер вместе с Ним на кресте, чтобы наша греховная сущность лишилась силы, чтобы мы перестали быть рабами греха. Ведь умерший освобождается от греха. Мы верим, что раз мы умерли с Христом, то и жить будем с Ним. Мы знаем, что Христос, поднятый из мертвых, уже не умрет. Смерть над Ним уже не властна. Он однажды умер. И для греха Он мертв. Он теперь жив и живет для Бога. Так и вы, соединясь с Христом Иисусом, считаете себя мертвыми для греха, но живыми для Бога. Так пусть грех не царит в вашем смертном теле и не подчиняет вас его вожделениям. Не допускайте, чтобы какая-нибудь часть вашего тела служила греху, как орудие зла. Вместо этого отдайте себя, умерших и обретших жизнь, Богу, и все свое существо Богу, как орудие добра. Пусть не правит вами больше грех, потому что вы не во власти закона, а во власти Божьей доброты. Так что же, будем грешить, раз над нами теперь не закон, а Божья доброта? Ни в коем случае. Разве вы не знаете, что если вы отдали себя кому-либо в рабство, то вы действительно стали рабами того, кому повинуетесь? Вы или рабы греха, что ведет к смерти, или рабы того повиновения, что ведет к примирению с Богом. Некогда вы были рабами у греха, но благодарение Богу всем сердцем стали повиноваться тому учению, которое было вам передано. Вас освободили от рабства у греха, но для того, чтобы вы стали рабами добра. Я говорю таким языком из-за человеческой непонятливости, чтобы вам было яснее. И как некогда вы отдали себя в рабство нечистоте и пороку для дурных дел, так теперь отдайте себя в рабство добру, чтобы посвятить себя Богу. Когда вы были рабами греха, вы были свободны от добра. Какую пользу вы от этого получили? Получили то, чего теперь стыдитесь, а в конечном итоге смерть. Теперь же, свободные от греха, рабы у Бога, вы получаете в награду освящение, а в конечном итоге вечную жизнь. Плата, которую платил грех, смерть, а Божий дар — вечная жизнь в единении с Иисусом Христом, Господом нашим.
Братья, вы, конечно, знаете, я говорю это тем, кто знает, что такое закон, что закон властен над человеком только при его жизни. К примеру, замужнюю женщину закон привязывает к мужу. Но если муж умрет, она свободна от закона, который привязывал ее к мужу. Так если при живом муже она будет принадлежать другому, она нарушит супружескую верность. А если муж умрет, она станет свободна от этого закона и, выйдя замуж за другого, верности не нарушит. То же и с вами, братья. И вы умерли для закона через смерть Христа, чтобы принадлежать другому, тому, кто был поднят из мертвых, и теперь будете приносить плоды Богу. Когда мы жили, подчиняясь своей низшей природе, греховные страсти, подстегиваемые законом, действовали в нашем теле для того, чтобы приносить плоды смерти. А теперь мы свободны от закона, потому что умерли для всего того, что держало нас в плену, и теперь мы служим Богу по-новому, духовно, а не как встарь, следуя букве закона. Что из этого следует? Значит, закон то же, что и грех. Ни в коем случае. Но если бы не закон, я и не знал бы, что такое грех. Если бы закон не сказал «не пожелай», я и не знал бы такого желания. Грех, воспользовавшись заповедью как орудием, пробудил во мне разные желания, а вне закона грех мертв. Было время, когда я жил, не имея закона, но когда появилась заповедь, стал жить грех, а я умер. И заповедь, призванная давать жизнь, принесла мне смерть. Грех, воспользовавшись заповедью как своим орудием, обманул меня и с ее помощью убил. Но сам закон исходит от Бога, и заповеди его святы, справедливы и хороши. Так значит, нечто хорошее принесло мне смерть? Вовсе нет. Это сделал грех, и тем явил себя в своем истинном обличии. Он воспользовался этим хорошим, как своим орудием, и принес мне смерть. И так, благодаря заповеди, становится еще яснее, насколько грешен грех. Ведь мы знаем, что закон исходит от духа, а я — человек из плоти, проданный в рабство греху. Я сам понять не могу своих поступков. Чего хочу, того не делаю, а то, что мне ненавистно, делаю. И если я делаю то, чего не хочу, значит, я признаю, что закон хорош. Но на самом деле это действую не я, а живущий во мне грех. Я знаю, что добра во мне, то есть в моей природе, нет. Желание делать добро есть, но это у меня не получается, и я не делаю добра, хотя и хочу, а зло, хотя и не хочу этого, делаю. А если я делаю то, чего не хочу, это значит, что действую не я, а живущий во мне грех. Итак, я открыл в себе закон. Каждый раз, когда я хочу сделать добро, у меня выходит зло. Внутренний человек во мне
радуется закону Бога. Но в своем теле я вижу иной закон, восстающий против закона моего разума и делающий меня пленником закона греха, который действует во мне. Несчастный я человек! Кто освободит меня от этого смертоносного тела? Благодарю Бога моего! Он сделал это через Иисуса Христа, Господа нашего. Итак, сам по себе я только разумом служу закону Бога, а своей плотской природой — закону греха.
Итак, тем, кто соединен с Христом Иисусом, теперь не грозит обвинительный приговор, ведь закон Духа, дающий жизнь в единении с Христом Иисусом, освободил тебя от закона греха и смерти. То, что было невозможно для закона из-за слабости нашей природы, сделал Бог, послав своего собственного Сына, облеченного в тело, подобное греховному человеческому телу, чтобы покончить с грехом. Он вынес смертный приговор греху в человеческом теле, чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон, потому что мы живем согласно духу, а не плотской природе. Кто живет согласно своей плотской природе, живет устремлениями этой природы. Кто живет согласно духу, устремлениями духа. Жить устремлениями собственной природы означает смерть, а устремлениями духа — жизнь и мир. Итак, человек, живущий устремлениями собственной природы, враждебен Богу. Он не подчиняется закону Бога, да и не может ему подчиниться. Люди, живущие согласно своей природе, не могут понравиться Богу. Но вы живете устремлениями не собственной природы, а духа, если в вас действительно обитает дух Бога. А у кого нет духа Христова, тот не его. Но если Христос в вас, то хотя тело ваше и смертно из-за греха, но дух живет благодаря примирению с Богом. И если дух того, кто поднял Христа из мертвых, живет в вас, тот, кто поднял Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела своим духом, живущим в вас. Итак, братья, у нас есть долг, но это не долг перед нашей плотской природой, не долг жить так, как хочет она, потому что если вы будете жить согласно собственной природе, то умрете. А если умертвите духом греховные дела тела, будете жить. Кем движет дух Бога, те сыны Бога. Дух, который вы получили, это не дух рабства, вынуждающий вас опять жить в страхе. Нет, вы получили духа, который сделал вас сынами Бога. Это Он побуждает вас взывать «Абба, Отец». Он сам вместе с нашим Духом свидетельствует о том, что мы дети Бога. А если дети, то наследники. Наследники Бога. Сонаследники Христу, потому что если мы разделили Его страдания, то разделим Его славу.
Я уверен, что нынешние наши страдания – ничто в сравнении с той славой, которая нас ждет. Ведь все мироздание с нетерпением ждет, когда Бог открыто явит своих сынов. Оно не исполняет своего предназначения не по собственной вине, а потому что такова была воля Бога, в надежде на то, что оно, само мироздание, станет свободным от рабства у гибели и разделит свободу и славу детей Божьих. Ведь мы знаем, что все мироздание стонет и мучится до сих пор, как в природах. И не только мироздание, но и мы, уже получившие Духа как начаток новой жизни, и мы в душе стонем, дожидаясь того дня, когда Бог примет нас как своих сынов, и все существо наше сделает свободным. Ведь мы спасены пока что только в надежде. Если бы наша надежда уже исполнилась, незачем было бы надеяться. Кто же надеется на то, что уже есть? Но если мы надеемся на то, чего еще не видим, мы должны надеяться терпеливо и стойко. Дух тоже приходит к нам на помощь, ведь мы слабы и не знаем, о чем нам следует молиться, но сам Дух просит за нас воздыханиями, которые нельзя выразить словами. И тот, кому известны даже самые сокровенные наши помыслы, знает, чего хочет Дух, потому что Дух просит за святой народ Божий так, как того хочет сам Бог. А мы знаем, что для тех, кто любит Бога, кто был призван согласно Его замыслам, Он все обращает во благо. Это те, кого Бог знал еще тогда, когда их не было, и предназначил быть истинным подобием Своего Сына, чтобы Сын Его стал первенцем среди множества братьев. Кого Он предназначил, тех и призвал. Кого призвал, тех оправдал. Кого оправдал, с теми разделил свою славу. Что еще к этому прибавить? Если Бог за нас, кто против нас? Никто. Ведь Бог не пожалел своего собственного Сына, а отдал Его ради нас всех. Дав такой дар, Он и ни в чем остальном не откажет нам. Кто может обвинить избранников Бога? Никто. Ведь Бог их оправдал. Кто их осудит? Никто. Ведь Христос, который умер, более того, который был воскрешен и пребывает по правую руку Бога, ходатайствует за нас. Кто может стать между нами и любовью Христа? Страдания, притеснение, преследование, голод, нищета, опасность, меч. Писание говорит: «Из-за тебя мы все время на грани смерти, мы для них как овцы, которых ведут под нож». Но во всем этом мы одержали полную победу благодаря тому, кто нас любит. И я убежден, что ничто, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни другие духовные существа и силы, ни век нынешний, ни век грядущий, ни вышний мир, ни бездна, ничто из всего мироздания не сможет стать между нами и любовью Бога, которую Он явил в Христе Иисусе, Господе нашим.